Это и создало безнадежную путаницу, среди которой господин Макленнан смог выступить в роли Наполеона, чтобы водворить порядок безапелляционным приговором. Все племена делятся на такие, внутри которых брак воспрещен, экзогамные, и такие, в которых он разрешается, эндогамные. Наконец, запутав таким образом вопрос, он пустился затем в глубокомысленнейшие исследования. Какая же из его обеих нелепых категорий более древняя – экзогамия или эндогамия? С открытием рода, основанного на кровном родстве и вытекающей из этого невозможности брака, разумеется, на той ступени развития, на которой мы застаем иракезов, запрещение брака внутри рода нерушимо соблюдается. Четвертое. Имущество умерших переходило к остальным членам рода. Оно должно было оставаться внутри рода. Ввиду незначительности предметов, которые мог оставить после себя иракец, его наследство делили между собой его ближайшие сородичи. В случае смерти мужчины – его родные братья и сестры и брат матери. В случае смерти женщины – ее дети и родные сестры, но не братья. По той же причине муж и жена не могли наследовать друг друга, а также дети отцу. Пятое. Члены рода обязаны были оказывать друг другу помощь, защиту и особенно содействие при мщении за ущерб, нанесенный чужими. В деле защиты своей безопасности отдельный человек полагался на покровительство рода и мог рассчитывать на это. Тот, кто причинял зло ему, причинял зло всему роду. Отсюда из кровных уст рода возникла обязанность кровной мести, безусловно признававшаяся иракезами. Если члена рода убивал кто-нибудь из чужого рода, весь род убитого был обязан ответить кровной местью. Сначала делалась попытка к примирению. Совет рода убийцы собирался и делал совету рода убитого предложение покончить дело миром, чаще всего изъявляя сожаление и предлагая значительные подарки. Если предложение принималось, то дело считалось улаженным. В противном случае потерпевший урон род назначал одного или нескольких мстителей, которые были обязаны выследить и умертвить убийцу. Если это выполнялось, род убитого не имел права жаловаться, дело признавалось поконченным. Шестое. Род имеет определенные имена или группы имен, пользоваться которыми во всем племени может только он один, так что имя отдельного человека также указывает, к какому роду он принадлежит. С родовым именем неразрывно связаны и родовые права. Седьмое. Род может усыновлять посторонних и таким путем принимать их в члены всего племени. Военнопленные, которых не убивали, становились таким образом в силу усыновления в одном из родов членами племени Синека и приобретали тем самым все права рода и племени. Усыновление происходило по предложению определенных членов рода, по предложению мужчин, которые принимали постороннего как брата или сестру, или по предложению женщин, принимавших его в качестве своего ребенка. Для утверждения такого усыновления необходимо было торжественное принятие в род. Часто отдельные, численно ослабевшие в силу исключительных обстоятельств роды, таким образом, вновь количественно укреплялись путем массового усыновления членов другого рода, согласия последнего. У иракезов торжественное принятие в род происходило на публичном заседании Совета племени, что фактически превращало это торжество в религиозную церемонию. Восьмое. Трудно установить у индейских родов наличие особых религиозных празднеств, но религиозные церемонии индейцев более или менее связаны с родом. Во время 6 ежегодных религиозных празднеств иракезов, сахемы и военные вожди отдельных родов в силу своей должности причислялись к блюстителям веры и выполняли жреческие функции. 9. Род имеет общее место погребения. У иракезов штата Нью-Йорк, стесненных со всех сторон белыми, оно теперь исчезло, но раньше существовало. У других индейцев оно еще сохранилось, как, например, у находящихся в близком родстве с иракезами Тускарора, которые, несмотря на то, что они христиане, имеют на кладбище особый ряд для каждого рода. Так что в одном ряду с детьми хоронят мать, но не отца. Да и у иракезов весь род умершего участвует в погребении, заботится о могиле, надгробных речах и тому подобное. 10. Род имеет совет. Демократическое собрание всех взрослых членов рода, мужчин и женщин, обладающих равным правом голоса. Этот совет выбирал и смещал сахемов и военных вождей, а также и остальных блюстителей веры. Он вносил постановление о выкупе или кровной мести за убитых членов рода. Он принимал посторонних в состав рода. Одним словом, он был верховной властью в роде. Таковы функции типичного индейского рода. Все его члены – свободные люди, обязанные защищать свободу друг друга. Они обладают равными личными правами. Ни сахемы, ни военные вожди не претендуют ни на какие преимущества. Они составляют братство, связанное кровными узами. Свобода, равенство, братство, хотя это никогда не было сформулировано, были основными принципами рода. А род, в свою очередь, был единицей целой общественной системы, основой организационного индейского общества. Этим объясняется то непреклонное чувство независимости и личного достоинства, которое каждый признает за индейцами.